Глава 15.
«Моя сестра и ее возлюбленный назначили дату для обряда единения»,
— поделился со мной Антуан.
«Через неделю».
«Так скоро?» — удивилась я, чувствуя, как сердце неприятно заныло.
«Драконам не имеет смысла тянуть, к тому же сама свадьба будет позже. Обряд единения — таинство, в которое посвящены лишь двое. После этого по драконьим традициям они станут мужем и женой. Навечно».
«Навечно». Это слово набатом отзывалось у меня в ушах. Оно звучало, когда мимо проезжали кареты, когда мы заходили в булочную, когда Антон рассказывал очередную дворцовую сплетню, даже когда мы заходили в ювелирную лавку. Блеск ни одного из украшений не смог вытеснить это слово, которое прочно поселилось в моей голове, пугая меня и сжимая сердце.
«Тебе нравится?»
Вывел меня из задумчивости вопрос кронпринца.
«По-моему, весьма неплохо».
Я перевела взгляд на алмазный браслет и шумно выдохнула. Такой дорогой подарок я принять не могла. В лавке кроме нас никого не было. Сотрудники тайной канцелярии заранее вывели всех. Как и из булочной. Этим мне не нравились отношения с принцем. На нас обращали слишком много внимания и проявляли особенную заботу. Это ужасно утомляло. Мне больше по душе тот, жемчужный. Я кивнула в сторону симпатичного браслета со светло-перламутровыми бусинками, стоявшего на подставке даже не под защитным стеклом. «Можно посмотреть его ближе?»
«Считаешь, это подарок достойный невесты принца?» —
мыкнул Антуан и покачал головой.
«Ты будто вовсе не планируешь выходить за меня замуж».
«Может, ты подаришь мне этот браслет в день нашей свадьбы?» — предложила я, указывая на алмазное великолепие у себя на запястье. «А жемчужный сейчас?» Для невесты этот подарок в самый раз. Да и мне подходит.
Хорошо.
Подозрительно быстро согласился принц, взял в руки жемчужный браслет и внезапно встал передо мной на одно колено.
«Жанет Монблан, согласна ли ты стать моей женой?»
Где же трепет? Счастье? Где то, о чем мечтала лет с 10, когда воображала, что какой-нибудь аристократ сделает мне предложение? Сейчас же я чувствую лишь безысходность и желание сбежать на Еджу. Как раз к мужу моей тетушки Элис. Храни создательница его душу. Мы и так помолвлены. Разве требуется мое согласие повторно? Чувствуя, как задрожали пальцы, спросила я.
Нет.
Улыбнулся Антуан и, поднявшись, надел браслет мне на руку и, наклонившись к моему уху, горячо зашептал.
Мы тоже поженимся через неделю. Тайно. Ночью выйдем за город, в старый храм, где свяжем себя священными узами брака.
Это был не вопрос, констатация факта. Застежка браслета пропала, растворилась, и только сейчас я поняла, что это не просто артефакт. Антуан знал, что именно я выберу. Заранее наложил заклинание с печатью. Теперь я буду обязана явиться туда, куда он только что сказал. Если не захочу, меня перенесет порталом, вложенным в этот браслет. «Ты хорошо меня знаешь», — пробормотала я. «Знал, какое именно украшение я выберу».
«Ну что ты?» —
хмыкнул принц и приблизился ко мне.
«Просто я просил заколдовать все выставленные здесь браслеты».
Я скосила взгляд. Их было порядка 20. Да здесь несколько артефакторов работали ночи напролет, чтобы исполнить волю Антуана. Или же... Это все было подстроено заранее. Он заранее знал, что я буду его невестой. Планировал тайное венчание. «Восхищаюсь тобой». Так все продумать, выверить, просчитать. Ты прекрасный будущий правитель, мой принц. На самом деле я хотела вложить в свои слова весь гнев, который обуревал меня с каждым мгновением все сильнее. Я пыталась утихомирить его, но не получалось. Все время чувствовала огонь, вспыхивающий на пальцах. Вот-вот сорвется, выдав свою непутевую хозяйку. Какое же счастье, что Антуан стоит слишком близко. Смотрит мне в глаза и не видит, какие всполохи гуляют по моим рукам. Колокольчик на двери звякнул. Его высочество поспешно отступило от меня и устремил взор на вход, собираясь отчитать наглеца, потревожившего его в такой важный момент. Продавец тоже пытался возмутиться, но так и замолчал, поняв, кто вошел в лавку. И прежде чем я успела обернуться, кто-то схватил меня за руку. Огонь, готовый сорваться на деревянный пол, потух, словно его и не было, и мою ладонь выпустили из захвата. Теперь мне уже не требовалось оборачиваться, чтобы понять, кто вошел в лавку.
«Ваше высочество!» — проблеял ювелир,
склонив голову перед огненным принцем и амиратской принцессой. Маринет прошла вперед и остановилась возле меня, нарочито ласково улыбнувшись. При этом ее взор упал вниз. Интересно, успела ли она заметить, что Даррен схватил меня за руку? Оставалось только надеяться, что причину этого действия она не разгадала.
«И вы тоже здесь?» — произнесла она. «Какая неожиданная приятность!»
«Такая ли неожиданная? Я с утра раскрыл тебе свои планы», — отозвался Антуан. «В любом случае, ваш визит сюда был несвоевременным. Могли бы дождаться, пока мы покинем лавку».
Сестра перевела взгляд на брата с возмущением. Я же, боясь смотреть на Даррена, обратила внимание на ювелира, который пытался незаметно спрятать все браслеты с прилавка. Развернувшись, я направилась к выходу и лишь у двери оглянулась на жениха. «Ваше высочество, вы изъявляли желание прогуляться по набережной. Я бы хотела прямо сейчас отправиться к Южному мосту».
«Разумеется, моя дорогая».
Антуан открыл передо мной дверь. Едва мы вышли на брусчатку, его высочество вернулся к исполнению роли обходительного и заботливого жениха. Быть может, влюбиться в него? Насколько бы было все проще, если бы мы умели приказывать собственному сердцу?
«Здесь есть прекрасный рыбный ресторан «Райфиш». Во дворец часто доставляют из него блюда. Отец не раз пытался переманить местных поваров. Не желаешь туда зайти?»
«Конечно, желаю. Это ведь «Райфиш» — лучший ресторан всего Амирада. Да что там, всего побережья. Здесь готовят такие рыбные блюда, что от одного кусочка можно позабыть все печали. По крайней мере, так говорили. Я же здесь никогда не бывала, но всегда мечтала зайти, когда прогуливалась мимо необычного трехэтажного здания, стоящего на центральной набережной и выстроенного в форме корабля. Огромного корабля с тяжелыми красными парусами, по которым ночью пробегает магический огонь, превращая это здание в нечто совершенно удивительное». «Буду рада», — искренне ответила я, на мгновение забыв о своей обиде. «Быть может, рыба и морепродукты активизируют мозговую деятельность, и я быстрее соображу, что мне делать с этим браслетом на руке, который в нужное мгновение доставит меня в нужное место прямиком к алтарю, у которого будет ждать Антуан». «Райфиш» действительно оказался прекрасен. Стилизация под корабль сохранялась и внутри. Деревянная обшивка, грубо сколоченные деревянные столы, массивные стулья, вдоль стен стеллажи с ракушками, морскими звездами, бутылками с песком и парусниками. Приятный молодой человек, кажется, старший сын владельца. Его портрет часто мелькал в газетах, лично поприветствовал нас и, склонившись перед его высочеством, сообщил, что королевский альков ждет нас. Королевский альков располагался на третьем этаже за тканевыми перегородками. Отсюда через витражные окна открывался вид на набережное бушующее море. Я сняла с шеи шарфик и отдала официанту, который повесил его на вешалку и подал меню. «Морские гребешки в винном соусе с водорослями должны быть неплохими», произнесла я, изучая меню.
«Да, и к ним я бы взял морское ассорти. Разные виды морепродуктов, редкой рыбы, приготовлены по специальным рецептам, которые никому не раскрывают».
«Звучит здорово».
«И вина».
Антон не договорил. Двери распахнулись, и мы ожидали увидеть подавальщиков, когда вместо них к нам присоединились Даррен Огненный и Маринет Амиратская.
«Еще немного, я подумаю, что вы преследуете нас», хмыкнул принц, изумленно глядя на сестру.
«Кто же виноват, что столики здесь бронируются за месяц, а королевский альков всегда свободен?»
Раздраженно отозвалась принцесса и скинула с себя накидку, которую принял подошедший официант.
«Извини, но уходить мы никуда не собираемся. Я хочу показать Даррену всю изысканность амиратской кухни, а сделать это наилучшим образом можно только в Райфише».
«Уверен, его высочество оценил нашу кухню еще во дворце»,
произнес Антуан и посмотрел на огненного принца.
«Там тоже отменно готовят».
«Но не настолько. Этот ресторан построен лично Киллианом Лазарским, и он перевел лучших королевских поваров сюда, чтобы все могли насладиться шедеврами кулинарного искусства», произнесла принцесса и присела рядом со мной. Даррен разместился по диагонали от меня, ближе к Антуану.
«Думаю, его величество Киллиан просто устал, что все ради возможности попробовать лучшие блюда амиратской кухни ломятся во дворец. Вот и выставил кухню сюда», —
хмыкнул Даррен и посмотрел на меня.
«Жанет, вы бывали здесь прежде?»
Мои щеки окрасил румянец. «Разумеется, нет. Кто я такая? Конечно, мой дядя придворный маг, далеко не бедный человек. Но он настолько погружен в работу, что порой даже забывал нас с Винсаном днями рождения поздравить, не говоря уже о том, чтобы отвезти в ресторан. Хотя его подарки, пусть иногда и с опозданием, были щедрыми».
«Она всего лишь третья фрейлина, причем далеко не из богатой семьи», ответила вместо меня принцесса. «Откуда ей бывать в таких местах?»
В общем-то, она высказала мои мысли, так что не на что тут обижаться. Однако ее пренебрежительный тон...
«Будь осторожна в своих словах», — прошипел Антуан. «Она моя невеста и будущая королева Амирада. Держи это в голове».
Марине заглотнула, а я подумала, что не желаю проводить вечер в такой компании. Но если уйду, будет еще обиднее. А так хотя бы попробуй деликатеса. Они должны скрасть мое время. В общем, ради гребешков и морепродуктов потерплю безмозглость амиратской принцессы. «Простите, я отлучусь ненадолго», — с улыбкой произнесла я и, выйдя из алькова, благодаря помощи пробегавшего мимо официанта, дошла до туалетной комнаты. Здесь я тщательно вымыла руки и внимательно изучила браслет. Я все еще надеялась, что его можно как-то снять. Всеми силами старалась вызвать свою нестабильную магию, чтобы избавиться от цацки. Пыталась материализовать мысли, да и просто снять его, намылив руку. Создавала упор с помощью крана. Но все без толку.
«Дурацкий артефакт!» — рыкнула я. И в этот момент дверь открылась. Вошедшего я увидела в зеркале.
Замок щелкнул, а я резко развернулась к Даррену, прижавшись к раковине и схватившись за ней руками.
«Это женский туалет, мужской левее».
«Я знаю», — кивнул Даррен и приблизился ко мне, пробежавшись взглядом по моему лицу. «Нам нужно поговорить».
«Если вы собираетесь вернуться к тому разговору, порочащему мою честь, то нам не о чем разговаривать. Ваше самомнение — ваша личная проблема».
«Язва».
Неожиданно хмыкнул дракон, и я потеряла дар речи, пребывая в крайней степени изумления.
«Да как он... драконище!» — ответила я и сложила руки на груди. «Даже жалко принцессу, которая выйдет замуж за такого невыносимо самоуверенного дракона, который ночью путает другую девушку со своей истинной».
«С чего ты взяла, что я тебя с кем-то спутал?»
«Ты называл меня Миари».
Даррен улыбнулся вызывающе с хитринкой и, резко подавшись вперед, посадил меня на раковину. Я взвизгнула и схватила его за плечи, чтобы удержать равновесие. Напомнила нашу первую встречу и подоконник, с которого я сбежала подальше от этого драконища.
«Как же меня к тебе тянет, ну как сложно бороться со своим драконом», — прошептал принц и шумно втянул воздух. «Твой запах по-прежнему кружит мне голову, путает мысли, мешает дышать».
«Ты тоже мешаешь мне дышать», — рыкнула я и попыталась его оттолкнуть. «Причем я и не говорю о твоем огне, который буквально сжигает вокруг воздух. Я имею в виду здесь и сейчас. Ты мешаешь мне дышать, отодвинься. У тебя есть принцесса, в конце концов. Вот ее и обнимай, и обжимай в ванных комнатах, а меня отпусти. Не имеешь права».
Договорить я не успела. Меня поцеловали. Страстно и горячо. И дурацкая магия, которая так легко откинула амиратского принца, на эту конкретную венценосную особу совершенно не реагировала. Предательница! А Даррен продолжал целовать исступленно. Так томно, что от его поцелуев и близости начинала кружиться голова, и с каждой секунды желание прекратить это таяло. В дверь постучали. На меня словно уж от холодной воды вылили. Я резко отрезвела, особенно услышав голос жениха.
«Жанет, с тобой все в порядке. Если ты расстраиваешься из-за присутствия Даррена и Маринет, то мы можем уйти».
Мы с Дарреном переглянулись. Я все еще сидела на раковине, обнимала дракона за плечи, а он придерживал меня за талию, прижав к себе настолько близко, что это было в крайней степени неприлично. И мы оба тяжело дышали.
«Ты невыносим», — прошипела я. «Уходи сейчас же и больше не приближайся ко мне».
Кое-как оттолкнув его, я направилась к выходу. К счастью, когда я открывала дверь, Даррена за моей спиной не было. В коридоре меня ждал обеспокоенный Антуан. «Если уж мы пришли сюда, и я вытерпела весь этот ужасный день, то стоит хотя бы насладиться рыбкой». Поэтому я вернулась в королевский альков. Морепродукты здесь и правда были восхитительны. Я даже почти не обращала внимания на принцессу, которая все время строила глазки Даррену, нарочито наигранно смеялась и трогала его. Она его трогала постоянно, прикасалась к его ладоням, запястью, поправляла волосы. Не хотелось ее придушить. Неужели я настолько сильно ревную? Но почему он с ней, когда еще несколько минут назад так страстно целовал меня? Ничего не понимаю. Она ведь его истинная. Драконы преданы своим истинам. Это настолько известный факт, что даже ребенок его знает. Драконы умирают без своих истинных, сходят с ума или становятся дикими. Именно так дикие, к слову, и появились, когда первые древние разумные драконы теряли человеческий облик, если их вторая половинка погибала или вовсе никогда не находилась. Так почему Даррен целовал меня? Неужели мой дядя был прав, и вероятность сыграла с нами злую шутку, подбросив Даррену в один и тот же отрезок времени в одном и том же месте двух истинных? Я истинная Даррена. Даже звучит смешно. Не знаю, как я выдержала этот обед, наверняка только благодаря наивкуснейшей еде. Но когда мы с Антуаном первыми покинули Райфиш, я была искренне рада.
«Прогуляемся?»
— спросил принц, указав на набережную. Я поежилась от внезапно поднявшегося ветра и поправила на шее шарфик. В Раполе часто дули ветра, и порой они бывали настолько сильны, что по улицам проносился магический вестник, призывая всех сидеть по домам.
«Не уверена».
Антуан угадал мои мысли и поставил вокруг нас тепловой купол. Не только согревающий, но и защищающий от сильных порывов. Теперь достойных причин для отказа у меня не было, поэтому пришлось соглашаться. Насладиться прогулкой не получилось. Каждым прохожим я высматривала Даррена. Везде чудился он. Я боялась или желала его встретить. Кто бы разложил по полочкам мои чувства и эмоции, объяснил, что со мной, почему я испытываю такие перепады настроения, а чего так горько одновременно прекрасно томительно. Набережная Раполи была протяженной и широкой, а в этой престижной части города еще и совершенно безопасной, подальше от порта и пьяных матросов. Я всегда любила морские пейзажи, но сегодня даже они не радовали. Я постоянно вспоминала прикосновение принцессы к Даррену и ужасно, дико ревновала.
«Я же вижу, что ты обижена»,
в итоге произнес Антуан, неправильно поняв причину моего дурного настроения. Хотя я солгу, если скажу, что забыла о выходке Антуана. Я все еще собиралась снять браслет любыми способами, просить помощи дяди, задействовать все его связи, только чтобы добиться расторжения этой помолвки. Кронпринц развернул меня к себе за плечи и шумно выдохнул.
«Обижайся сколько угодно, но в итоге ты будешь моей, хочешь ты этого или нет. Я люблю тебя, люблю настолько сильно, что любовь к тебе сжигает меня. Ты вырвала у меня сердце».
Принц схватил меня за руку и положил на свою грудь.
И продолжая сжимать его, причиняя мне ни с чем не сравнимую боль. Я пытался добиться тебя, пытался получить твое согласие, но я устал ждать. Устал ждать момента, когда ты соблаговолишь обратить на меня свое внимание. Ты не принцесса, не герцогиня и даже не графиня, чтобы я, наследник Амирада, бегал за тобой. Я не обязан просить твоего разрешения, чтобы жениться на тебя.
Антуан вновь схватил меня за плечи и тряхнул, будто желал, чтобы я проснулась ото сна сказки.
«Ты станешь моей женой и будешь стонать от удовольствия со мной. Я докажу тебе, что только я твоя судьба».
Антуан резко притянул меня к себе, желая поцеловать. Все мое естество восстало против этого. Я почувствовала, как по телу побежали огоньки, прожигая мое сознание, и Антуана вновь прошиб заряд. Он дернулся, как от удара, и сам отскочил назад. Купол разорвало. Я пошатнулась от сильного порыва ветра. Именно ветер остудил мое тело, поэтому, когда Антуан выпрямился, он ничего не заметил.
«Это ничего не меняет», — пробормотал он и отвернулся. «Я провожу тебя домой, идем».
«Я никуда с вами не пойду, ваше высочество», — четко выговорила я, чувствуя, как меня все еще трясет после его тирады. «Встретимся, как и договорились, через неделю. Думаю, этот браслет...» Я подняла руку вверх и горько усмехнулась. «Перенесет меня к вам. До встречи у алтаря». Резко развернувшись, я быстрым шагом направилась к наемному экипажу. «Подальше, подальше отсюда, подальше от сегодняшнего дня».